Отрывок из келейного календаря отца игумена Антония. 1842 года, мая 17 числа, в день недельный предвечернюю, высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Киевский, проездом своим из Санкт-Петербурга в Киев, удостоил посетить Малоярославецкий Николаевский монастырь, коего я со всем вверенным мне братством встретил во святых вратах со святым крестом при звоне и пении тропаря правила веры и образ кротости. Владыка изволил ночевать в настоятельских кельях и со мною милостиво беседовать о разных предметах. И я осмелился объяснить ему о своей неспособности в управлении обителью и скудоумии, а он на сие изволил мне с улыбкою сказать, что ж делать, хоть ты не умен, да игумен. А на другой день рано утром, 18 числа, изволил владыка выехать в Калугу, куда и я по благословению его сопровождал его. В Калугу прибыли после литургии в 12 часу утра, где нашим владыкою был встречен он версты за три за городом. А в Лаврентьевом монастыре во святых вратах со святым крестом встречен был церемониально братью архиерейского дома, почетным духовенством, членами консистории и хором певчих. Во храме была ектения и провозглашено ему многолетие. Остановился он в кельях нашего Преосвященного, а на другой день, 19 числа, изволил отправиться в Калужский кафедральный собор, где тоже был церемониально встречен в преддверии и приветствован от кафедрального отца протоиерея речью, и изволил вместе с нашим владыкою литургисать в соборе, каковую торжественную службу двух иерархов сподобился видеть я в первый раз отроду. По совершении литургии высокопреосвященный изволил быть в Калужской духовной семинарии, оттуда в Лаврентьевом монастыре, где преосвященный наш для великого посетителя приготовил и вечерю велию, и зва на оную многих, не точью духовных особ, но и гражданских чиновников, как то господина губернатора, предводителя, председателей всех палат и некоторых из почетных граждан. А также и я, недостойный, удостоен был приглашения к столу и помышлял сесть на последнем месте ниже всех. Но случилось иначе, то есть пришлось мне сидеть против самого митрополита и иметь утешение слышать назидательную беседу его со многими лицами. Также и мне изволил он сказать несколько замечательных слов, которых я здесь за краткостью не пишу. Во время стола певчие пели различные концерты. Вначале пропели «Отче наш», а в конце при заздравных чашах «Многое лето». А после стола, поблагодаря хозяина и гостя за хлеб и за соль, все разъехались. А мне было поручено от обоих владык отправиться в Оптину пустынь с известием, что киевский владыка имеет посетить святую обитель, куда того же вечера и отправился я в ночь, и поспел в Оптину к утру 20 числа. А владыка того же дня изволил прибыть к вечеру и был настоятелем со множеством братьев своей церемониально встречен во святых вратах со святым крестом. После входа во храм и благословения всех он сам изволил служить панихиду по старце нашим отце Леониде и почетном гражданине и благодетели обители скита Дмитрия Васильевича Брюзгине. После сего владыка благословил мне пройти в скит вместе с келейником его иеромонахом Каллистом и с домовым секретарем его, и поводить их там по всем местам, куда мы и пришли вечером. И я, во-первых, показывал святую скитскую церковь и архиерейские при ней келии, и сказывал, и указывал рукой, где кто живет. Потом ходили мы внутри скита около всей ограды, и таким образом проходя, взошел я вперед на мостик, находящийся подле сажалки. И вдруг постигло меня неожиданно тяжкое искушение. Проломилась подо мною широкая мостовина, и я упал вниз и правую руку свою вывернул в плече, отчего в ту же секунду началась нестерпимая боль, и рука стала распухать, так что и сердце мое заболело. И я со стенанием едва мог дотащиться до ближайшей кельи, где и повалился, и всю ночь провел без сна в тяжком страдании, о чем возвещено было владыке. Он ночью изволил прийти и посетить меня страждущего и с сожалением спросить, что это с тобой случилось, и обещал о моем исцелении попросить святых чудотворцев киевских. Утром 21 числа привезли ко мне Костоправа, и он два раза принимался править и ничего не успел. И уже в третий раз едва рука попала в свое место. А какую ужасную боль чувствовал я при выправлении руки, того и высказать не умею. Наконец связали мне руку, дабы я ее вновь не повредил, доколе она в своем месте не утвердится. И я должен был левую рукою и креститься, и пищу употреблять, и другие потребы исполнять. И видел я в то время на опыте, какое великое благо от Бога человеку правая рука, чего я прежде не постигал. Но за всем сим я от души благодарил Господа Бога за то, что я падением своим и вывихом руки предохранил других от подобного искушения, ибо и сам владыка Киевский намеревался по тем же местам пройтись по скиту, и я действительно предохранил его собою от столь тяжкого искушения, а иначе было бы горе в тысячу раз более. Но Господь Бог удержал его в обители в это время, и можно сказать, «Дивен Бог во святых своих». А мне грешному случившееся это искушение осталось на всю жизнь уроком, дабы двигал я своими ногами со страхом Божиим. Письмо отца игумена Антония Бочкова от 24 августа 1865 года по получении известия о кончине отца игумена Антония. «Письмо ваше порадовало меня, хотя в нем была смертная весть. А я сегодня спрашивал письменно о вас, все ли живы оптинские, и на утрешний вопрос получаю к вечеру ваш ответ, за который премного благодарю. Скажу несколько слов о новоприставленном отце игумене Антонии, с которым жил я в скиту около года в одном с ним корпусе. Отец Антоний был истинный сын матери нашей православной церкви, строгий исполнитель всех ее заповедей и даже советов, глубокий знаток и хранитель ее уставов и преданий. Он всею жизнью доказал, что монашество возможно и в наше время, и что заповеди Христовы тяжки не суть. Он был тот скопец по духу, который, оставивши все имение, последовал Христу, вземши крест его, и внутренним произволением уды свои исказил царствие ради Божия. От пустынножительства, от стояний и поклонов, и частью от болезни, которая также привелась к нему от глухих и болотных лесов Смоленской губернии, ноги его превратились в одну язву, невольно напоминавшую язвы Христовы. В юности он испытан был Господом необычайным испытанием, вложен был, яко злато в горнило. Это великое горнило была горевшая Москва в 1812 году. В ней отец Антоний с немногими соотечественниками оставался, как бы преданный в жертву вместе с древнюю нашу столицею Иерусалимом России. В этой вавилонской пищи девственный юноша, достойный по чистоте быть причтенным к отрокам халдейским, укрепился верою в промысл Божий, изводящий возлюбленных своих из нечаяния в желанный покой и безмолвие. Он, как пленник, носил на раменах своих тяжелый параман, неприятельские ноши, и смиренно преклонял выю свою под тяжкое иго, наложенное временно десницей Вышнего на всю Россию. Потом перешел к пустынножительству, потом в ваши леса, где с братом своим они были первыми пчелами вашей скитской пасеки, собирателями и делателями того благоухающего меда и сота, который впоследствии усладил и наши иссохшие гортани. С того времени прекрасные цветы монашества возросли в обители вашей и доселе ее украшают. Потом, после краткого настоятельского послушания, перешел к страдальческому болезненному покою, который увенчался, как пишете вы, монашескую радостную кончиною. Покойный отец Антоний был истинный бескровный мученик послушания. Повинуясь старшему брату-старцу и настоятелю во всем, уничтожая себя и свою личность, будучи токмо исполнителем приказаний отца-брата, он, однако же, невольно блистал и сам собою, Богом данными и усугубленными талантами. Превосходный чтец и певец, один из лучших уставщиков всего монашества, он был первым украшением оптинской, особенно скитской церкви, которая стала для него любимым, единственным местом духовной отрады, его первую мыслью, его жизнью. Он соблюдал в ней порядок, ее священный чин, возлюбил ее красоту, чистоту, готов был устами отвевать малейшую пылинку, замеченную им на лице возлюбленного его малого храма, восходившего при нем постепенно в свое благолепие и срубленного вначале его секирую. Служение девственного старца было истинным богослужением. Весь отдаваясь духу утешителю с первого воздеяния рук, он до исхода из храма не принадлежал себе, а, кажется, перерождался и соединялся с херувимами, которых изображал в тайне пламенным и стройным служением своим. Исходя из церкви для келейной тихой жизни, он становился опять первым рабом старшего брата, безмолвником по любви и по благословению отца. Послушание заставило его противу природы своей принять на время настоятельство малоярославецкое, но вырванный из ульи скитского и аскет по влечению сердца, он только томился на своем послушании. Не стану говорить, сколь тяжко оно. И потом с радостью возвратился в родной монастырь и, конечно, оградил себя, как и в мое время, целыми стенами отеческих книг от всяких искушений, кроме болезни. Я не знал такого любителя чтения, как покойный отец Антоний. Беседа с почившими святыми была для него всегда препровождением того времени, которое для многих течет как-то тяжко и долго, а для него, при его природной веселости, шло незаметно при однообразной скитской жизни моего времени. Скажу, что при строгости к самому себе, при внимании и хранении уст, он иногда легкую, милую шуткую изредка вызывал улыбку ближайших к нему. Она, эта шутка, как нечаянная искорка или блестка на темной монашеской мантии, тотчас потухала. При мне, назад тому 30 почти лет, учеников у него было немного. Только всею душою преданный ему Саватий был его келейником и оберегателем нестяжательного старца. Немного найдется и Саватиев по верности и преданности. Простите, что не более воспоминаний сохранил я о кратком времени моего соседства с покойным. Что пришло в голову, то и передаю в ваше распоряжение, как высохший и выдохшийся листок, сохраненный 30 лет между листами позабытой книги. Замечательный случай, бывший по смерти отца игумена Антония. 26 октября 1866 года одна духовная дочь отца игумена Антония, помещица, возвращаясь из гостей домой и переезжая глубокую реку Протву, почти возле самого дома, упала с экипажем, кучером и лошадьми с парома в воду. Коляска пошла с помещицей ко дну, и кучер, стоя на козлах, только головою был выше воды. Лошади то погружались, то выплывали, а помещица с экипажем с самого падения в воду не показывалась. Находясь под водою и сознавая свое ужасное положение, она, закрыв лицо муфтою, обратилась к молитве. Но помощи долго до времени не было. Вода все более и более душила ее, стала цепенеть от холода и открылась сильнейшая боль в груди, ибо вода через рот устремилась во внутренность. При этом представились ей в воображении все ее дети. Она сочла все это предвестниками близкой своей кончины и уже отчаялась в жизни, но у ней оставалось еще несколько сознания. Она вспомнила об отце игумене Антонии и подумала: «Батюшка, я тебя всегда просила о христианской кончине, а теперь я умираю без покаяния». В то же мгновение ей представилось, что кто-то закрыл ей рот чем-то теплым, и затем она заснула. Когда разнеслась весть по деревне, что барыня утонула, и вытащить ее никто не решался, один добрый крестьянин, крывший в то время свой дом, оставил работу и поспешил на помощь утопавшим. Отыскавши доскою в воде экипаж и не нашедши в нем своей барыни, он стал искать ее на дне багром, отыскал и вытащил без всяких признаков жизни. Сердце не билось, и пульса не было слышно. Ее, почерневшую, отнесли в свой дом. Одежда на ней вся обледенела, и ее нельзя было иначе снять, как изрезав на части. Призван был священник и два доктора из ближайшего города. Спустя несколько времени священник, хотя и не надеялся получить от видимо умершей ответа, однако спросил: «Не желаете ли вы сообщиться святых тайн?» К удивлению всех она открыла глаза и сказала: «Желаю». Тотчас же она была исповедана и сообщена святых тайн. При пособии докторов она несколько оправилась, а с течением времени и совсем укрепилась. Она и теперь жива.